Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня наша тема – это «Рождество и поэзия». С нами вместе замечательный гость, которого очень хорошо знаете, известный православный писатель, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И поскольку говорить о поэзии и ничего не петь из рождественского репертуара было бы как-то уж слишком сухомятку проводить передачу, мы пригласили замечательный коллектив, ансамбль мужского хора «Время», художественный руководитель и дирижер ансамбля Евгений Шафранов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот кто сегодня будет петь колядки и кое-что еще другое. Надеюсь, это порадует вас, дорогие радиослушатели. Ну, а сейчас мы начинаем с поэзии народной. Существовал такой необычный, в наши времена почти утраченный формат песенного рождественского творчества, как народный театр. Иногда его нежно называли «вертепчик». Я передаю слово Анастасии Евгеньевне для того, чтобы она с чувством, с толком, с расстановкой рассказала, что это такое.
О, Рождество праздновалось по-особому. Это же праздник длился не один, не два дня, а длительное время. С Рождества Христова начинались святочные дни, вплоть до Крещения Господня. Проходили народные гуляния, пелись песни, колядки пелись, семья собиралась вместе, приходили друзья. В 20 веке, ну, все это уходит в прошлое, чуть-чуть иногда вот как отзвук был обычай в деревнях, то, что дети ходили, тоже пели колядки и собирали конфетки или стихи читали. То есть есть такие воспоминания у моих родителей, например, что все-таки небольшой отзвук существовал. Но была ведь особая форма, существовал особый рождественский спектакль, так называемый «вертеп». Это очень древняя, старинная форма, причем она распространена не только у славянских народов, известна и у других народов до Рождества Христова, в античности, в египетской культуре что-то подобное было, но напоминало скорее по форме. Содержание, конечно, обновляется. Вертеп, так назывался кукольный театр, который в России и Украине, вот,
хотел уточнить, дорогие радиослушатели, слово «вертеп» само по себе не театр, а это пещера, провал в горах. И, конечно, понятно, что рождественский вертеп – это пространство, в котором родился для земной жизни младенец Иисус Христос. Но в народе вертепом называли разное. Любая пещера, в том числе и разбойничья, называлась так. Отсюда народное выражение – «воровской вертеп». Никакого отношения к народному театру это выражение не имеет, но если какая-нибудь бабушка ваша в детстве при вас смотрела телевизор, какой-нибудь клуб кинопутешествий и говорила: «Ох ты, вот тебе и горы, вот тебе и вертепы», то это всего-навсего долины и пещеры в горах. Все достаточно безобидно. Ну, вновь передаю слово Анастасии.
В народном театре вертеп – это деревянный ящик, представляет такой по форме деревянный ящик, он разделен на две сцены, и, соответственно, в разных частях разыгрываются разные сюжеты. Сюжеты рождения Христа. Кроме того, этот сюжет включает сцену избиения младенцев, бегство святого семейства в Египет и смерть царя Ирода. Это кукольный театр, соответственно, в деревянном ящичке двигаются куклы. Куклы были, как правило, деревянные, раскрашенные, они были насажены на деревянную ручку и двигались по специальным прорезям. То есть казалось, что они двигаются сами, на самом деле куклами управлял вертепщик, он стоял за самим зданием вертепа. Вот. Ну и обратите внимание на состав на организацию этого вертепа, потому что он есть там верх, есть нижняя часть, есть провал, ад, куда потом исчезает Ирод, там разверзается пол, как бы основа этого вертепа, и в конце Ирод проваливается в ад под землю.
Анастасия, а в какие времена это существовало?
Ну, как существует фольклор, то есть изначально, это можно вспомнить, и в Древней Руси были же странствующие актеры, скоморохи, то есть были постановки, был народный театр, просто вопрос скорее, когда это стало активно фиксироваться и потом представляться. Но традиция развивается и в XVIII-XIX веке, как раз тексты, которые записаны уже, они в форме пьес, драматургии, это датируется там примерно XIX веком.
И, я так понимаю, это забава не для деревни и не для села. Это скорее город, притом публика на вертепные представления собиралась, видимо, не дворянская, а посадская. Торговцы, ремесленники, рабочие.
В селах, деревнях тоже мог быть вертеп. Они приходили, показывали, собирались в одной избе, чтобы увидеть вот это представление. Кроме того, существовали даже домашние вертепы. То есть, предположим, семья, они сами могли соорудить такой домик, разделить его на две части, подготовить кукол и сделать для детей представление. И еще складываются даже династии вертепщиков. Например, известна семья Колосовых в Санкт-Петербурге. Вот династия, она до сих пор продолжает эти традиции.
Ну что ж, чудесно. Вот когда мы говорим вертеп, мне хотелось бы понять, этот деревянный ящик, этот театр как-то должен быть связан с поэзией. Понятно, что это рождественское представление, оно что, ритмизированное, стихотворное?
Там в этот спектакль представление включаются музыкальные части. То есть, как правило, сначала поется колядка, тем самым зрители подготавливаются к событию, что представление будет посвящено конкретно Рождеству Христову. Вот, иногда поется тропа Рождества Христова. Вот, то есть варьируется, поскольку это театр народный, поэтому есть множество вариантов вертепа. Вот, ну и далее у каждого персонажа есть свои роли, свои небольшие песни. Вот известна песня Рахили, как она плачет, когда младенца не убивают. Это традиционный персонаж именно вертепного действа. Рахиль подходит, царь Ирод сказал избить всех вифлеемских младенцев. И вот она выходит, просит не убивать младенца, говоря, что вот она не отдает младенца, но Ирод приказывает взять и тоже погубить этого младенца. И далее плач Рахили и ответ ангела. Ангел, соответственно, в верхней части вертепа парит на небе, и там просто песня до глубины души она трогает. Он поет «Не плачь, Рахили, не плачь». И дальше он поясняет, что маленькое чадо, оно будет радо, и оно в раю у Бога. То есть такое вот идет в конце просветление. Мы привыкли сейчас, что такие светские праздники — это какое-то легкомыслие, совершенно что-то шуточное. А здесь обратите внимание, какая глубина. Да, тут все и торжество, и страдание, и конечная победа небесного начала. А сам вертеп — это, конечно, и модель всего мироздания, потому что есть там два мира — небесный и земной. Ну и дырка уже ад, куда проваливается Ирод. Вот. Ну и, соответственно, в небесном мире там присутствует Богородица, ангелы. В средней части происходит действие, связанное с Иродом, с Рахилью. Смерть потом приходит к Ироду. Это тоже в средней части, в нижней части.
Кто все это сочинял, Анастасия? Это авторы еще из времен Византии, это какие-то авторы городские, чьи имена известны, или это совершенно безымянное анонимное народное творчество?
В случае с вертепом, скорее, оно безымянное анонимное народное творчество, либо есть предположение, что народный театр, он развивался в солдатской среде, но вот эти данные касаются скорее вообще народных пьес, скажем, «Царь Максимилиан», «Лодка». Почему в солдатской среде? Потому что вот, тогда служили очень долго, постепенно срок службы сокращался, но, по сути, если служишь, то это вся жизнь. Да, это большая часть жизни, ты проводишь на службе, и нужно было как-то найти формы и для отдыха, для радости, для соприкосновения с какими-то высшими смыслами. И вот там развивается театр, театральные действия. Потом солдаты, они могли вернуться домой, они были из крестьян, например, крестьянской семьи, и там они воспроизводили вот эти спектакли. И тем самым крестьяне тоже заимствовали, городские жители. Вот. Но, как любое фольклорное произведение, здесь мы не назовем конкретного автора, а можно только говорить об исследователях, кто записал, вот, и о разных вариантах, конечно, этого действа.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. И настало время суш наших голосов все-таки увлажнить пением. Итак, ансамбль мужского хора «Время» под управлением Евгения Шафранова исполняет первую русскую колядку.
Ночь тиха, ночь свята, в небе свет, красота, Божий Сын пеленами повит в Вифлеемском вертепе лежит. Спи, младенец святой, спи, младенец святой. Ночь тиха, свята, и светла, и чиста, славит радостно ангелов хор, далеко оглашая простор, над уснувшей землей.
Замечательно, дорогие радиослушатели, а мы продолжаем нашу беседу о связи поэзии и рождественской темы, темы Рождества. Уважаемая Анастасия, вот переходя от поэзии народной к поэзии, что называется, высокой, к части русской литературы, насколько я понимаю, рождественские стихи появились в Российской империи.
Конечно, да, когда появляется первые там стихи, рассказы, повести, тогда звучит и тема Рождества Христова. Но тут интересный момент, что в XVIII веке, например, когда было направление барокко, классицизм, тогда даже больше проявляется тема новогодняя. То есть там пишут к Новому году размышления, придворные оды, послания друзьям. И мы знаем очень много таких, скорее, новогодних стихов у Ломоносова, Саморокова, Майкова, Державина. Вот. Напомню, что сначала-то праздновали Новый год в марте, но Петр I вводит празднование Нового года с 1 января.
Здесь сложнее. В марте в глубоком Средневековье праздновали, а в допетровскую эпоху 1 сентября начинался Новый год. В народе называли День Симеона Летопроводца, который провожает ушедшее лето, то есть ушедший год. Ну, а потом, да, действительно, Петр с 1700 года вел празднование от 1 января, но тогда при нем это празднование особенно не привелось.
Да, и сами елочки тоже особо не прижились. Петру Первому очень понравилась зарубежная традиция. Он увидел, что в европейских домах наряжают еловые ветви, елки ставят, и он постановил, чтобы у нас тоже было. Ставили елки в каких-то административных зданиях, могли там в столовых поставить, но как семейная традиция в доме это тогда не прижилось. Однако многие поэты, они откликались на новшества, им были интересны, да, вот эти все звучащие новые образы, темы, поэтому появляется такой пласт новогодней поэзии. Она, конечно, тоже духовная, скорее такая духовная там тема проявлена. Что я имею в виду? Скорее, вот Новый год поэты видят это как повод осмыслить свою жизнь и поблагодарить Бога за то, что уже было, попросить помощи на грядущий год. Если можно, приведу отрывочек из стихотворения Державина.
Прошу
вас. Вот есть про Новый год стихотворение, и это фрагмент. Вот что он хочет, да, что он желает. Мое желание предаться Всевышнего во всем судьбе, за счастьем в свете не гоняться, искать его в самом себе. Меня здоровье, совесть, право, достаток нужный, добрая слава творят счастливее царей. Вот, дальше он размышляет про свою жизнь, и еще строчка. От должностей в часы свободны, пою моих я радость дней, пою Творцу хвалы духовно, и добрых я пою царей.
Ну что ж, чудесно. Ну, а что касается Нового года, то его праздновали на немецкий образец, что-то вроде семейного празднества для детишек. И бывало, например, в первой половине XIX века в царской семье собирали детей и устраивали для них новогодний праздник. Но это был, скажем так, очень-очень младший праздник по сравнению с Рождеством. Что же вот в дореволюционной русской поэзии связанного непосредственно с рождественским празднеством?
Ну вот, кстати, и Рождество тоже воспринималось как детский праздник. Вот если посмотреть на поэзию, первые рождественские стихи, ну что их много, многие стихи, они появились скорее уже к середине или с начала XIX века. Но, в общем-то, постепенно традиция формируется. Можно вспомнить стихотворение «Ёлка» Бенедиктова, «Ёлку» Плещеева. Рождество там описывается именно как праздник для детей. Вот, например, Алексея Плещеева «Ёлка в школе». «В школе шумно раздается беготня и шум детей. Знать они не для учения собрались сегодня в ней. Нет, рождественская елка мне сегодня зажжена. Пестротой своей нарядной деток радует она. Детский взор игрушки манит. Здесь лошадки, там волчок. Вот железная дорога, вот охотничий рожок. А фонарики, а звезды, что алмазами горят, и орехи золотые, и прозрачный виноград. Будешь вы благословенны, вы, чья добрая рука выбирала эту елку для малюток. Редко, редко озаряет радость светлые их дни, и весь год им будут сниться елки яркие огни.
Ну, чудесно. Я так понимаю, что рождественские стихи любили печатать под конец года в газетах, в журналах.
Как и святочные рассказы. В это же время появляются первые святочные рассказы.
Время, которое посвящали рождественской поэзии, оно ведь отдавалось ей не только поэтам второго ряда, но и достаточно крупным, известным.
Да, но постепенно, вот и в 20 веке, попозже мы тоже вспомним крупных поэтов. Вот хотела сказать еще про историю именно рождественской поэзии. Какая тут могла быть традиция, можно проследить. Если заглянуть совсем-совсем далеко, до Рождества Христова творил такой римский поэт Вергилий, и он написал четвертую эклогу. Так вот, в христианской средневековой Европе в четвертой эклоге уловили смысл, что Вергилий пишет о рождении Христа. Да, Вергилий не говорил о том, что не называл прямо, что Христос. Он, кстати, ну никак не мог предполагать и другие сюжеты, это был языческий поэт, но он пишет о том, что вот рождается чудесный мальчик, младенец, который спасет мир. И вот эта вот линия, она сохраняется. То есть, конечно, Рождество и вообще образы Рождества, они должны быть связаны с образом спасения. Христос пришел в мир, родился, чтобы, ну, жизнь земная стала райской, чтобы человек мог тоже зайти на небо. Да, он спустил, как бы, небо к земле приблизил.
Ну что ж, я хотел бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», Радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. А сейчас мы ненадолго покинем вас для того, чтобы буквально через минуту продолжить нашу с вами беседу.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова и музыкальный коллектив, ансамбль мужского хора «Вера» под управлением Евгения Шафранова. Я рад, что эти люди согласились к нам сегодня в студию прийти и порадовать вас. Ну, а мы с Анастасией продолжаем тему рождественской поэзии и вступаем в 20 век, во времена предреволюционной, революционной, советские. Здесь хотелось бы вот о чем поговорить, Анастасия. С одной стороны, на протяжении первых десятилетий советской власти рождественская традиция и рождественская культура столь огромные, столь сложные, столь разветвленные, так или иначе у людей сохраняются, причем сохраняются массово. Потом советская власть старается вытеснить культуру рождественскую, культуру новогодней. Но так или иначе, перетолкованная, измененная, приспособленная под новые условия, рождественская культура все равно в какой-то степени остается жива, и даже некоторых из поэтов советского времени сподвигает на то, чтобы они творили нечто принципиально новое.
Ну, сам расцвет жанра рождественского святочного стихотворения как раз приходится на предреволюционные годы. Тогда и все больше и больше журналов, уходит газет, готовится, конечно, к праздничному выпуску стихи соответствующей тематике. Но в дальнейшем, да, здесь не только ведь советское время Рождество уходит, оно исчезает как бы со страниц журналов, вообще как тема. Считается, что это пережиток прошлого, то, что пора забыть. Но первое время, в 30-е годы и Новый год тоже под запретом. Был период, когда боролись с елками и с любыми представлениями, которые хоть как-то затрагивают дореволюционные реалии. Вот, Новый год хоть и меньше, но все-таки такой праздник присутствовал в царской России.
Потом решили поменять ситуацию. Давайте мы то, что нельзя переделать, похороним, а то, что можно переодеть в советские одежды, используем.
Да, 1937 год считается, что это была первая елка, когда как раз к детям вышел Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. И вот зарождаются уже вот такие традиционные праздники, которые повторялись: утренники детские, вечера. Дети там читали стихи, за это получали подарки.
Дед Мороза ходили по домам, заставляли детей читать стишки и вручали им то, что следовало от родителей. Все были довольны. Иногда на Деда Мороза у семьи денег не было, тогда подарки клали под елку.
Ну и поскольку это праздник не был все-таки идеологизирован, это был почти единственный праздник семейный, такой для детей, то он стал очень любимым, одним из самых таких главных праздников даже для советского человека. Вот. А что он был лишен в меньшей степени, да, такого пласта идеологического.
Даже, помнится, придумали такую странную штуку — новогоднее чудо. Рождественское чудо — это понятно, оно связано с Господом Богом, с небесным воинством, с ангелами. А новогоднее чудо, оно вроде бы никак не вписывается в сугубо материалистическую реальность. Но, понимаете, какая штука? Ну вот на накале эмоций говорили с экранов и со сцены театра. Наверное, можно и советское новогоднее чудо сотворить, и оно все изменит. Это был такой вот рождественское чудо-лайт.
Ну, видимо, да, было представление, что в период Нового года перестают действовать земные законы, и тогда чудо возможно. Это такое, кстати, древнее представление тоже.
Насколько я понимаю, какие-то рождественские стихи и песни просто переделывали под новогодние.
Да, такое случалось. Приведем в пример очень известная песенка «В лесу родилась елочка». Ну, какой Новый год и Рождество без этой песенки, когда дети танцуют вокруг елочки, ее поют. Вот. И интересная история этой песни.
Та-та-та-та, такой вариант русские «Джингл Беллс». «В лесу родилась елочка».
Да, но ее история-то корнями, она уходит еще в царскую Россию. В 1903 году малоизвестная поэтесса Раиса Кудашова, она написала стихотворение. Она работала гувернанткой, поэтому она для деток, с которыми занималась, она написала стихотворение «Елка». И она опубликовала его в рождественском номере журнала «Малютка». Она причем была очень такой скромной, и она решила скрыть свое имя, подписалась инициалами АЭ. Вот, это такой первый вариант всем нам известной песенки. Он был, отличался, он был более расширенный. По сути, это было стихотворение, что-то вроде сценария рождественской игры. Вот, и под строчки ее стихотворения детей призывали петь веселее и дружней для того, чтобы получить подарки и лакомства, которые висели на елочке.
Шире круг, шире круг, шире хоровод.
Да, вот примерно такое было большое стихотворение. Раз инициалы, вроде бы автор и неизвестен. Далее журнал «Малютка» попался любителю музыки и агроному Леониду Карловичу Бекману. Это уже было спустя два года, в 1905 году. Ему стихотворение очень понравилось. Он взял два отрывка стихотворения, там, где в лесу родилась елочка, и фрагмент «Чу, снег по лесу частому». Вот тоже вот это четверостишье, и стал напевать для своей двухлетней дочки. Нотную грамоту он не знал, мелодию записала его супруга. Вот, кстати, музыка тоже не оригинальная. Например, первая фраза взята из балета Чайковского «Щелкунчик». Вот, ну и плюс там еще кое-какие лейтмотивы других известных произведений угадываются.
Ну, народу было, в общем-то, все равно, откуда это взято. А песенка понравилась.
Понравилась. Более того, он ее включает в сборник под названием «Верочкины песни», то, что он для своей дочки эти песни готовил. А о сборнике очень положительно отзывались и Рахманинов, Танеев, Скрябин. Все это был такой известный сборник. И песня постепенно обретает все большую и большую популярность. Пели ее, конечно, на рождественских праздниках возле елочки, которую венчала восьмиконечная звезда, Вифлеемская звезда. это стихотворение от нас, песня соотносилась с праздником Рождества Христова. Вот. Далее начинается советский период, и с конца 1935 года вновь Новый год начинает отмечаться в Советском Союзе, и выяснилось, что эта песенка, у нее есть ценные качества. Да, какое качество? Оказывается, хоть она и рождественская, в ней ни разу не упоминалось Рождество. Потому что там нет сюжета с Вифлеемом.
Ну да, ни Бога, ни ангелов, ни Рождества. Да, все как... очень, с точки зрения советской власти, стерильно, но при этом весело.
Да, но это вполне было в традициях рождественских стихотворений. Помните, вот Плещеева я читала. Да, для детей, как детский праздник, вокруг елочки. Они танцуют, там радуются. Но, значит, эту песню взяли, и она вот пошла, стала крутиться, вошла, в общем, в оборот, зазвучала на всех уже новогодних праздниках. И вот есть такой небольшой эпилог всей этой истории. Да, кто автор, там это уже даже не вспоминалось, а ее судьба этой песни. Но рассказывают, такой был случай. Приходит как-то раз к председателю Союза писателей СССР Александру Фадееву посетительница. Ну да, ему говорят, вот к нему пришла какая-то старуха. Он говорит, ну ладно, пусть зайдет, что она? Она стихи пишет. Вот, значит, заходит пожилая женщина, кладет на колени котомку и говорит так, тяжело вздыхая, «Как тяжело жить, Александр Александрович, помогите как-нибудь». Вот, ну, Фадеев, он не знал, что делать, говорит, «Но что, вы действительно стихи пишете?» Она отвечает, «Писала, печатали когда-то». Вот, Фадеев отвечает, «Ну, хорошо». Ему уже хочется поскорее свидание закончить, говорит, «Ну, почитайте что-нибудь». Вот, и она начала слабым голосом читать. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Вот, Фадеев был потрясен, он говорит, это вы написали. И оказалось, что это та самая Раиса Кудашова. Вот она к нему пришла, и по дальше уже ходатайству Фадеева ее оформили в Союз писателей, и ну, как-то ей потом помогали.
Ну что ж, чудесно.
Такая почти рождественская история.
Ну, я помню, особую популярность этой песни придало то, что ее включили в один из выпусков такого серийного мультфильма «Ну, погоди». Там был новогодний выпуск, и мелодия этой песенки как раз звучит в самом начале. Ну, хотелось бы спросить, помимо того, что унаследовала Советская Россия с прежних времен, очевидно, все-таки появлялось и что-то новое, что-то оригинальное.
Ну, вот тема Рождества, она еще развивалась, кстати, в эмиграции, но это отдельно, да, наверное, отдельно представим, потому что там как раз писатели вспоминали, как они жили до революции, как праздновали Рождество Христово, вот, и есть стихи у Цветаевой, у Набокова, вот, у них такой образ праздника. А в Советской России, даже причем в ранние еще периоды, появляются стихи, в которых... в том числе переосмысляется, вот, соединяется Рождество и современность, как вот они соотносятся. Я приведу один пример. Это стихотворение Николая Тихонова. Написал он еще его в 21-м году, еще многое-многое еще впереди, но, конечно, он замечает и изменения, которые уже происходят в Советской России. Вот это большое стихотворение, поэтому я его представлю фрагментами. По сути, он рассказывает о том, что в современную заснеженную Россию приходят волхвы, как и прежде. Но вопрос, а нужны ли они? Что их тут ждет? Кого они тут встретят? И вот такое начало. «Снежным бурьяном заросла столица. Я стерегу ее, строгий слуга. Ни живому, ни мертвому не пробиться сквозь огонь и ветер, мою грудь и снега». Дальше вот она рассказывает, и там выясняется такая ближе кульминация. «Стой! Кто идет?» Из замерзшей пени заблудились седые бродяги-волхвы. Сквозь рваные мантии глядят колени, бороды — клочья мерзлой травы. Ребенком я помню, они смеялись и пели, их верблюды, звеня, проносили тюки. На зеленых ветвях свечи горели, пальцы застыли, стянуло железом виски. Не держи нас, бесценны наши потери, ни даров, ни слуг, мы только втроем. Мы даже не знаем, что скажем тому в пещере. может быть, взглянем лишь и уйдем.
Ну, насколько я понимаю, попытка сделать Рождество чем-то таким, что достойно прощания, ну, это не то, что в конечном итоге привелось. Помнится, знаменитый поэт Николай Рубцов написал совершенно иначе.
Ну вот, и по этому стихотворению, мне кажется, тут все-таки не совсем прощание, а скорее боль души.
Ну, ностальгия, может быть, но все же прощание.
Он говорит, да, что звезду больше не увидит там дальше, что Вифлеемская звезда исчезла, но там есть финальная строчка, что тот мальчик, пусть на сегодня каждый забудет, кому ему нужно усторожить. Тот мальчик, так я хочу и так будет, раз он родился, он должен жить. То есть вот все-таки здесь вера звучит, да, несмотря на гонение, это скорее внешнее гонение, неприятие.
Давайте хоть что-то оставим.
Да, 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 вот это вечное, да, но все равно Бог родился, да, и праздник, вот он в тайне сохраняется. Николай Рубцов. Николай Рубцов, он писал, вот такие у него есть... про деревню, про зимние праздники. Тут, наверное, важен сам образ светлой России как светлого места, светлого пространства. Например, у него есть стихотворение, в котором он описывает, как снег летит по всей России, и он сравнивает снег с радостной вестью. По снегам дети, храм Софии, и, в общем, такую дает картину. Здесь он не использует прям образы, взятые из того же вертепа и Евангелия, из народной культуры, Вифлеемской звезды, царя Ирода, волхвов, которые поклоняются. То есть у него вот эти сюжеты, они скрыты внутрь. Но почему радость? Да, почему волокжане и все русские люди, они ликуют? Потому что снег, он возвещает, видимо, скорое Рождество Христово. Вот. То есть это иная поэзия, он не напрямую обращается. Вот мы не случайно вспоминали сюжет вертепа, вот. Но дает... измерения внутренние.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. И мы разговариваем о поэзии на рождественскую тему. Ну, поскольку сейчас происходит уже на протяжении нескольких десятилетий второе крещение Руси, очевидно, и в поэзии оживилась эта тема. Очевидно, появляется что-то новое, пишут новые авторы, новые поэты, которым эта тема становится близка, хотя бы потому, что они верующие.
Да, сейчас вновь время, когда звучит рождественская поэзия. Ты даже смотрела просто современных авторов, и почти у каждого находится что-то, связанное с Рождеством и с Пасхой, с другими праздниками. Ну, конечно, если брать православных авторов, да, которые работают и развивают традиции русской литературы, не скажешь, что это повтор, да, что вот помните, в XIX веке рождественские стихи — это скорее стихи безмятежные, где настроение безмятежное, радостное. Они призваны порадовать детей, они рассказывают про елочку, праздник и подарки, ну, в большей части. Сейчас, в 21 веке, вновь... представлены, конечно, реалии праздника, но закрадываются и тревожные ноты, и настроение, ощущение надежды. Что я имею в виду? Ну, вот, например, Елена Русанова. У нее есть вообще большой стихотворный цикл про Рождество Христово. И она в Рождество связывает с надеждой на то, что Господь тогда поможет, Он не оставит Россию и конкретно человека, грешного человека, дарует потом ему спасение. Вот она пишет. «Мне кажется, что Он везде-везде, согрето все его святым дыханием, и даже подо льдом в речной воде. И что сравнится с этим узнаванием? Вот он какой, родившийся Христос! Он ни за что дарами осыпает, из нищеты он душу поднимает, за наше зло он радость нам принес. С ним заодно его земная мать, ее любви кругом благоуханье. Как мы могли того не замечать, что нет меж ними с нами расстояния? А такое в конце откровения нету расстояния, то есть человек, теперь он может напрямую общаться с родившимся Господом. Вот. Ну а в следующих стихах цикла она уже прямо говорит, что защити ты несчастную Русь, о Спаситель, родившийся ныне. Я вериги носить обижусь, я на подвиг любой соглашусь, нет в России покоя в помине. Вот этот мотив, он сегодня присутствует. То есть Рождество — это и праздник, к которому мы готовимся, но это и дополнительная возможность попросить Бога о помощи.
Ну а до какой степени новая рождественская поэзия сделалась в современной русской литературе массовой, или это все-таки какие-то очень редкие огоньки в океане безрелигиозной поэзии?
Да, конечно, сейчас такое у нас вообще время в плане поэзии очень непростое, потому что стихов выходит очень много, никогда такого не было, что любой, кто умеет печатать, писать, а это умеют все, да, записать свой текст, и кто желает хоть что-то сочинить, они могут свободно выкладывать стихи.
А пишут многие, не читают почти никого.
Да, и получается очень много, но мы не знаем, а где лучшие, где те самые избранные авторы. Конечно, в журналы они выбирают, вот вроде бы есть такие ориентиры, но это все равно тонет в том, что очень много направлений, очень много авторов. Вот. Но если целенаправленно искать рождественскую поэзию, у меня нету данных просто от процентов, сколько, да, вот от других стихов она составляет, кто не пишет, кто пишет. Пока что это еще надо изучить, исследовать. Да, но если задаться целью найти современную поэзию о Рождестве, то примеров будет очень много. Вот, и обычно в журналах повторяют как-то из классического даже наследия стихи и 20 века, там, Пастернака, Бродского, тоже есть про Рождество Христово. Что-то есть там из 19-го берут, и Майкова с Крыловым. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы больше современные, да, наши современные авторы тоже звучали. Вот, например, Анатолий Сорокин, Илья Свиридов.
Ну, давайте немножечко их почитаем. Плохо описывать стихи, лучше, когда они звучат.
Да, хорошо, сейчас я приведу примеры стихов. Вот Оксана Москаленко, еще один автор, она описывает рождественскую службу. «Сегодня ночью служба в храме. Я жду Христово Рождество. Вертеп с еломыми ветвями вот-вот свершится волшебство. За Вифлеемскую звездою сквозь бурю снежную бегу. Умоюсь радостной слезою и свечку Господу зажгу. И будет свет». И будет радость, уже сегодня не уснуть. Январь, рождественская святость. Я в Боге прозреваю путь.
И, насколько я понимаю, у Сорокина также было что-то очень удачное, звонкое. Есть у вас что-то из его стихов?
Да, конечно. Вот пример. «Звезда под треск свечи медовой на землю сходит свысока». Пусть снегом стелется строка навстречу Рождеству Христову. Всю ночь несут звезду мальчишки, заходят в каждый двор и дом, и в каждом доме полон стол, тропарь читает мать чуть слышно. А на дворе в клеву скотина, бормочет ослик, с ним бычок, да снега чистого клочок, Мария пеленает сына. И небо чуточку, но ближе, сегодня ночью стало к нам. Стоишь и смотришь из окна, как ходят ангелы по крыше. И молча, вглядываясь вдаль, считаешь огоньки в квартирах. И как-то тихо стало в мире, лишь в сердце светлая печаль.
Ну, чудесно. Это значит то, что старая традиция не то что не пресеклась, она дала новые ростки, те, которые на ствол самого дерева даже, может быть, и не очень похожи. То есть это поэзия, которая отталкивается может быть, от более непосредственного, более искреннего переживания веры. Время нашей передачи, дорогие радиослушатели, подходит к концу, но прощаться с вами буду не я, а даже не Анастасия, а прощаться с вами будет поэт Николай Рубцов. Нет, мы для приличия скажем несколько слов. Вот, например, от вашего имени, дорогие радиослушатели, я скажу огромное спасибо Анастасии Черновой, которая в эти дни вспомнила для нас, что такое рождественская поэзия. Я здесь тоже немного постоял, и у нас в гостях был ансамбль мужского хора «Время» под управлением Евгения Шафранова. Он и споет нам то, что когда-то написал Николай Рубцов «Деревня, где огни не погашены». А я вам говорю до свидания.
В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, слышится шум полыньи. Были пути мои трудные, трудные, где ж вы, печали мои? Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды горят. Кто мне сказал, что во мгле заметеленной глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал, друг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь.
Исторический час на радио «Вера».